Свежее утро на радио «Спутник».
Всем здравствуйте, Кирилл Бакиев и Евгений Майструк в студии. Женя, здравствуй.
Кирилл, здравствуй.
Здравствуй. Начнем же обсуждать насущные новости.
Понедельник сегодня, друзья мои.
Понедельник сегодня,
мы сейчас,
да, для тех, кто не знал.
Расскажем о новостях, о главных новостях к этому часу.
Совершенно верно. И начнем с льготной ипотеки. Дело в том, что резко сократился спрос на этот вид банковской услуги в России. Произошло это после роста ставок и снижения максимальной суммы кредита, и сильнее всего популярность льготных займов снизилась в Москве и Санкт-Петербурге.
Ну, то есть, это называется новость с пометкой, а чего вы, собственно, ожидали, да?
Кто не успел, тот опоздал.
Резко сократился спрос на льготную ипотеку, потому что ставки выросли, максимальная сумма кредита снизилась. Крупные банки зафиксировали снижение спроса. Число новых заявок сократилось в 2,5 раза. И дальше продолжается новость с пометкой, чего вы ожидали. В крупнейших городах падение было более сильным. Ну, было бы странно, да? Что произошло? Ставка была 6,5% годовых в апреле 2020 года. С 1 июля все, праздник жизни закончился, уже 7%. Но самое главное, что максимальный размер займа снизился. 3 миллиона рублей теперь он для всех регионов России. Раньше же было...
3 миллиона гараж не купишь в Москве. Не, ну гараж, да, может быть, да, купишь, конечно.
Ну, дело же не в Москве. Дело же не в Москве, дело
даже в Санкт-Петербурге.
По всей России. Ну, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области брали кредит на сумму до 12 миллионов рублей, а во всех остальных субъектах до 6 миллионов. А теперь все, пожалуйста, только 3 миллиона. Ну и что говорят по этому поводу? Снизилось число людей, которые брали первоначальный взнос 10%, можно было 20%, да, там 30%, а теперь первоначальный взнос, теперь берут ипотеку те, кто, у кого первоначальный взнос 50%. Еще говорят о том, что...
Ничего себе.
Ну, да, да, можно себе мощно представить, да. И еще говорят, что сейчас рынок слегка переориентируется, потому что... Вот зачем ты меня сбил сейчас? Опять, в своих лучших традициях.
Я случайно.
Рынок переориентируется на людей, которые хотят сменить уже существующее у них жилье. Вот если раньше брали ипотеку в новостройках и брали ипотеку те, кому вообще негде было жить,
но очень хотелось.
Но очень хотелось иметь свою квартиру, абсолютно с тобой согласен, то теперь вот ипотеку берут в основном люди, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия. Давай послушаем президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирину Радченко.
Учитывая, что цены росли последний год достаточно сильными темпами, то это хорошо. Это способствует охлаждению рынка и прекращению надувания вот этого ипотечного пузыря. Поэтому я расцениваю это как позитивный момент. Если глобально рассматривать, то понятно, что в экономику денег придет меньше, потому что строители недополучат вот ровно в 2,5 раза меньше клиентов.
Две точки зрения. Две точки зрения. Вот одни говорят, что ипотека льготная, поскольку вот условия ухудшились, меньше денег. А другие говорят, ну, для экономики это плохо, да? А другие говорят, для экономики это хорошо, потому что все равно это раздували пузырь, все равно росли цены на недвижимость, а они и так растут, а ипотека это только разогнала. А вот теперь якобы цены на недвижимость, что ты думаешь, будут падать? Да нет. Прогнозируют, что в ближайшее время падать-то, конечно, они не будут, но и расти будут не с такой невиданной скоростью, как раньше. Но я в прогнозы так себе верю. Угу. Так себе я доверяю прогнозам. Посмотрим ближе к осени.
С другой стороны, а вообще падали ли когда-нибудь цены на жилье?
Да, было такое. Мне кажется, это было до твоего рождения.
Вполне возможно, да.
Да, потому что в начале 90-х...
Я не уверен, что так, повторение таких условий было бы приемлемо для большинства людей.
Согласен. В начале 90-х цены на недвижимость упали, в середине 90-х, упали в Москве, в Подмосковье, в других крупных городах, чего же говорить о провинции, да, но такого больше никогда с тех пор не повторялось. Опять мне придется с тобой солидаризироваться, вряд ли кто-нибудь хотел бы, чтобы повторилась вся эта история, которая творилась в 90-х в России.
Возможно, еще не раз тебе со мной сегодня придется солидаризироваться, Жень.
Ну, тогда я тебе сейчас буду про техосмотр рассказывать.
Давай. Неожиданное предложение от Совета Федерации. В Верхней Палате Парламента выступили против отмены техосмотра. Но а предложил-то ее никто иной, как ГИБДД.
И тут называется, опа, не ждали. Совет Федерации, Палата регионов вообще-то, да?
Да.
Верхняя Палата Российского Парламента должна быть вообще на чеку, на страже. На страже желаний и помыслов граждан Российской Федерации. И тут вдруг Комитет Совета Федерации по экономической политике говорит, мы разработали план реформирования системы техосмотра транспортных средств.
Так.
А то, что ГИБДД там предложила отменить техосмотр, не, мы, говорят, не согласны. И направили свой документ в правительство. Подписал его сенатор Андрей Кутепов. Мне кажется, страна должна знать своих героев. Сенаторы выступают против идеи ГИБДД отменить вот это обязательное ТО для личных автомобилей и мотоциклов. Мы тщательно рассказывали, вот буквально по крупицам разбирали это предложение, потому что вряд ли кто вообще мог думать, что с таким предложением выйдет ГИБДД МВД России, да, вот кто угодно. Но они оказались, видишь, ближе к народу, чем сенаторы. И то, о чем
мы говорили... Мне кажется, им просто проще тогда жить будет без техосмотра.
Всем.
Нет,
всем.
ГИБДД.
Всем будет проще жить, кроме некоторых. Сейчас вот что по этому поводу в интервью «Радио Спутник» сказал председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Пахмутов.
«Радио Спутник».
Я понимаю, откуда ветер дует. Те, кто этим техосмотром занимается, там довольно большой рынок, люди не хотят его терять, и они используют свои лоббистские возможности через сенаторов. Все понятно. У ГИБДД, естественно, так сказать, таких устремлений нет, они исходят из реальности, которая сложилась. Поэтому в данном случае госавтоинспекция поддерживает мою давнюю позицию. И я считаю, что она абсолютно правильна.
То есть это был такой протест нашего звукорежиссера или поддержка того,
это
что
был
надо...
авторский подход, авторский, как верно подход, заметил, да. Кирилл Бакеев, это был авторский подход. Так вот, сенаторы выступают против идеи ГИБДД отменить обязательное ТО, предлагают перенести срок вступления новых поправок в КОАП на 1 октября, потому что в 2019 году они были внесены, с 1 марта следующего года должны быть вступить в силу, ну вот, пожалуйста, их предлагается на 1 октября этого года. Штраф 2000 рублей за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотра. Еще сенаторы предлагают обязать водителей возить диагностические карты с собой. Водители же мало с собой всего возят. Вот еще надо диагностические карты с собой возить, так считают сенаторы, и предъявлять инспектору. А если нет... карты. Вот у тебя есть карты? Нет, у тебя карты. Все.
Да у меня и удостоверения водительского нет. Мне можно с собой вообще ничего не возить.
Прости. Каким образом будет исключено повторное наказание за одно и то же нарушение, потому что штраф с камеры может прийти, и еще и штраф, вынесенный инспектором, может прийти. Непонятно.
Это
не говорится об этом.
Не сенаторы разбираться будут.
Суды. Ну, суды, да?
Ну, или потому Госдума, что... Нижняя палата парламента. Пусть
нет,
коллеги
по суду
повеселятся.
Можно будет отменить, да? Так, за одно и то же нарушение не штрафуют ежедневно, да? В новом документе указан также отдельный блок предложений, которые там посвящены борьбе с мошенничеством. Мы их как-нибудь еще тоже отдельно, обязательно...
Обязательно.
Да, обязательно разберем. Что касается вот этого предложения, то есть непонятно, то ли предложение ГИБДД, которое тоже сейчас рассматривается и поступило на рассмотрение правительства, то ли предложение сенаторов в результате пройдет. Мы обязательно расскажем об этом.
Да, а пока к другим событиям. На треть может увеличиться перед новым учебным годом стоимость канцелярских товаров в России. А виноваты во всем, кто бы вы думали, не сенаторы и даже не депутаты, а медицинские маски.
Медицинские маски. И по всему миру. По всему миру. Вот, то есть, можно так подумать, что только в России нет. По всему миру стали производить много масок, а, собственно, канцелярские принадлежности и медицинские маски, как это на первый взгляд может не показаться странно, но нет, они делают из одного и того же материала, из полиэтилена и содержащихся в полиэтилене волокон. Так вот, подорожал в Европе полиэтилен в 1.5 раза. Мне кажется, что я вот никогда бы не подумал, что полиэтилен вообще настолько выгоден. Все говорят, да, прекратите его производить, а вообще $2000 за тонну. Ну и говорят, в России тоже постепенно цена растет, хотя не такими масштабными темпами, как в Европе. Пандемия подстегнула спрос на изделия из полиэтилена, медицинские маски, пластиковая посуда и упаковка. Вот все эти чудесные люди, которые разносят еду из ресторанов, из ресторанов быстрого питания, да, вот их стало еще больше, чем было раньше. А что они? Они все полимеры. В полимерах эту еду и доставляют. И мы с тобой, по-моему, говорили, да, с экологами, которые нам сказали, что вот эти полимеры, запачканные едой, их никто не перерабатывает.
Да, ничего себе потом не сделаешь.
Да, их никто не перерабатывает. Ну, все, вот эти стаканчики пластиковые, все, все это изготавливают из полиэтилена. Собственно, теперь надо готовиться к тому, что ручки, ластики, пенальчики, все это подорожает. Но дело не только в подорожании самого полиэтилена, еще и дело в том, что, оказывается, у нас-то на территории страны не так много канцелярских товаров промышленность изготавливает. А что значит? А значит, везут все из-за рубежа. А значит...
Представляешь себе, да? Канцелярской безопасности.
Мы ручечки вообще можем сами-то делать? Нет?
Ужас.
Надо из Китая везти. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Ну, у нас же в основном вся продукция производится все равно за пределами страны и, соответственно, доставляется в страну. Соответственно, затраты на логистику, затраты на стоимость растет с учетом падения курса рубля, и вот это все отражается на конечной стоимости товара. Поэтому, ну, в целом-то все достаточно, скажем так, понятно. Сказать, что прямо у всех поднимется, я думаю, что тоже это не очевидно, потому что это какая-то такая средняя температура по больнице, и, как правило, у кого-то цены ниже, у кого-то выше, с учетом высокой конкуренции, всегда можно купить товар более доступный.
Ну вот представители одной из крупнейших нефтехимических компаний России, Сибурхолдинга, в интервью СМИ подтвердили, что было удорожание на мировом рынке. Но, смотри, в последние 2 месяца, там говорят, цены стабилизировались. Обозначает ли это, Кирилл, что есть вероятность того, что к началу нового учебного года все не подорожает?
Не знаю.
А я тебе говорю, что нет.
Нет?
Это отвечая на твой вопрос, который ты задал 15 минут назад. А у нас что-то дешевело?
Ну, да.
Да.
Но я на самом деле для себя вопрос с канцелярскими предметами решил. Ну, во всяком случае, когда мне было действительно важно, чтобы у меня были ручки всегда с собой и всякие вот эти вот принадлежности. Во-первых, карандаш и ручка. Я свел до минимума свой канцелярский набор со времен школы, всяких маркеров, цветных каких-то ручек, линеек, рейс, шин и прочих вот этих странных названий. А к... перьевой ручки, в которую можно вставлять картридж с чернилами, и все. И у тебя корпус всегда один. Единственное, в чем я нуждаюсь, это, собственно, в том, чтобы менять эти картриджи. А стоят они, в принципе, ну...
Из чего делают корпус для этого картриджа? Из полимера.
Из полимера, да.
Он тоже подорожает.
Вот. Ну и ладно, зато... Не знаю, что тебе... Зато. Просто зато. На то мы закончим. Госкорпорация Ростех опубликовала видео, которое посвящено новому российскому истребителю.
Ну, вы уже увидели это видео?
Видели,
да, видео?
Видели,
да?
Видео.
Вот, а Кирилл-то уже посмотрел.
Я посмотрел.
Ну, мне тоже пришлось посмотреть. Ну, так-то я не то чтобы сильно впечатлен, я не знаю. Но все сегодня говорят. Представили в Анфасово. Да? А, вообще, макет вот этот будет показан на авиасалоне МАКС-2021. Ты поедешь в Жуковский или нет, я не понимаю?
Нет, конечно.
Что ты с чемоданом пришел?
Я с каким чемоданом? Я с кофе пришел.
Впервые показали контуры самолета. Раскрыт разработчик боевой машины. Кто бы вы думали, это компания «Сухой». Ну вот, видео показали прекрасно. Что можно понять из этого видео? Ну вот ты что понял из этого видео?
Что я только понял, самолет, что да? Пилоты разных стран по типу, предположительно, Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Вьетнама и чего-то, каких-то еще других стран, они прям ждут и ждут, спят и видят, когда же им представят этот самолет. И вот когда им говорят о том, что да, все, сейчас выкатываем, они прям срываются с тех мест, где они находятся, и несутся к ангару, где им выкатывают вот этот самолет.
По поводу пиара Ростеха в интервью «Радио Спутник» заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко.
Это нормальная пиар-компания. Это сложное, дорогое изделие, его нужно пиарить до того, как оно появится, чтобы возник спрос. За это время, до того момента, пока он полетит, а тем более поступит на вооружение, пройдут годы, реально. Создает интригу хорошую. Ну, могли бы ролики и получше поснимать, я так считаю. Но, с другой стороны, раньше тогда же такого не было у нас.
Ну, я, кстати, не согласен с Дмитрием Дрозденко. Мне кажется, ролик вполне себе. Исходя из того, что, ну, скажем так, из технического задания, которое, я думаю, получили люди, которые все это снимали, что показывать полностью нельзя, надо показать только части, и при этом так, чтобы это было интересно и увлекательно. По-моему, с этой задачей ролик более чем справился.
Так вот, в этом ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления. Вот так вот. Ну, что на самом деле, что мы обсуждаем? Первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения. Двигатель у него будет один. Взлетная масса не больше 18 тонн. Максимальная скорость больше будет превышать 2 маха. Ну, то есть ничего себе. Ну, это, я не знаю, сначала представят, мы посмотрим. Но так предполагалось, да? Говорят, что он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью. Ну, здесь тоже радиолокационная заметность, понятие такое достаточно растяжимое. Как только появится сниженная радиолокационная заметность, так сразу же найдется новая разработка ПВО, которые вот нивелируют, как мне кажется, сниженную радиолокационную заметность нового самолета. Что интересно же, что салон открывается уже 20 июля в подмосковном Жуковском. Кирилл Бакеев туда не пойдет, но, как оказалось, ну, я знаю сразу несколько наших коллег, которые уже готовятся.
Да, быстрее самолеты пятого поколения.
Буквально полетят, да. Я думаю, что там будет представлено много всего интересного. Коли мы уж заговорили о военной теме, то давай я тебе еще расскажу, что Министерство обороны, я понимаю, что это не Ростех, да, но Министерство обороны показало тоже видео стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон». Вот что-то взялись за пиар. В Белом море фрегат адмирал Горшков выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. траекторию полета ракеты можно посмотреть. Больше я там...
Больше ничего не особо, можно
не
посмотреть.
Не особо я понял, что там представлено. Ну, смотрится красиво. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики, а это скорость полета 8300 километров в час, около 7 махов. Около 7 махов, представляешь себе? Вот скорость...
Слушай, может быть, мы когда-нибудь увидим такой же рекламный ролик и для ракеты?
Для ракеты «Циркон»? Да, с удовольствием. И потом обязательно обсудим.
Обсудим,
как это с точки зрения пиара вообще.
Да. Может быть, когда-нибудь появится настоящий русский «Топ-ган». Не знаешь о таком фильме?
Нет, я знаю. Я просто задумался над тем, может быть, появится.
Может быть, и появится.
Ну, ты в ожидании.
Да, нет, меня просто с точки зрения организации до сих пор восхищает этот фильм, который был снят полностью на деньги Минобороны и был исключительно пропагандистским, при этом снискал невероятную народную любовь, получил определенные премии и награды, признание кинокритиков и выполнил свою главную задачу, увеличил число желающих записаться в военно-воздушные силы США. Да.
Ну,
хотя,
есть чему учиться, да?
Фильм вот из этой серии.
Не придется посмотреть этот фильм теперь.
Ну, слушай, ничего нового там нет. Типа молодой Том Круз, суперкрутой, суперклассный, летает и красиво это делает. Все. И вот так вот сколько там, я помню, почти 2 часа.
Красиво летает, как российская ракета «Циркон».
Да, да. Заблокированное золото. Кому же достанется металл, принадлежащий Венесуэле, на миллиард, решит никто другой, как британский суд.
Британский суд. Суд в Великобритании никак не может понять, кто является легитимным президентом Венесуэлы. Вообще, на мой взгляд, история, ну, по меньшей мере, странная. Хотя в последнее время много всего странного происходит, но это история. Венесуэла хранила в Великобритании золото.
Да.
Там многие хранят золото.
Многие богатые люди уже... хранят там золото, да.
И страны хранят там золото. Да. Есть такая история. И тут вдруг Великобритания решает, что Мадуро не легитимный президент, а легитимный президент Гуайдо. Мадуро не может забрать золото на 1 миллиард 300 миллионов долларов.
Ну и Гуайдо, суд. Я так полагаю, что не может.
А может собрать Гуайдо, как
может.
Суд решает. Потом суд в Лондоне берет и отменяет решение другого суда.
Так.
И говорит, послушайте, мы что-то не уверены, что Гуайдо легитимный президент Венесуэлы.
Угу.
И все, Гуайдо тоже не может забрать золото. Теперь суд Великобритании опять должен собраться и решить, слушайте, кто из них уже легитимный президент и кто может забрать эти слитки, Гуайдо или Мадуро? Вот пока они там решают, золотишко себе в Лондоне хранится нормально. Меня удивляет другая история, связанная с этой. В судебном заседании принимают участие сторона Великобритании, понятно. Сторона Каракаса, понятно. Да, Венесуэла принимает участие. Все,
так.
Договорились. Но там почему-то принимают участие представители Государственного департамента США. И я такой думаю,
вот так
подождите,
вот.
Это же Великобритания, золото венесуэльское. Что там делает Государственный департамент США, его представители в этом суде?
Есть ответ на этот вопрос?
Юрист по международному праву Артем Жаворонков.
Давай послушаем.
США ввели очень серьезные санкции против Венесуэлы. Для того, чтобы США участвовали в каком-то процессе за границей, должен быть так называемый US Nexus, некая связь с Америкой. Либо это доллар США. Если у них, допустим, там были бы активы в денежной форме в долларе США, вот уже у вас есть US Nexus. Я думаю, что США могут участвовать в этом процессе из-за того, что они ввели санкции в отношении Венесуэлы, и они хотят как бы все заморозить, заблокировать.
Удивляет эта история, потому что ну, суд Лондона говорит, непонятно, действительно ли Гуайдо является тем человеком, которому принадлежит власть в стране. Подождите. И тогда они обращаются к Борису Джонсону. Ну, это уже Гуайдо обращается к Борису Джонсону и говорит, Вы же сказали, что я легитимный президент. Скажите своему суду. А Борис Джонсон ничего не отвечает. Ничего не отвечает. И теперь, значит, суд Лондона должен... Ну, странная история.
Ужас, ужас.
По третьему кругу вот все.
Где же теперь золото-то хранить? В Великобритании нельзя, в США нельзя.
На самом деле, если перестать шутить, то это очень серьезная проблема для очень многих стран. Потому как, ты помнишь, европейская страна пыталась...
Да, по-моему, в Швейцарии таких проблем нет.
Европейская страна пыталась забрать золото, которое хранилось на Манхэттене.
Mm-hmm.
Ну и что?
Нет, не забрала.
Не забрала. А вот так другая вот. Европейская страна забрала, но со скандалом. Mm-hmm. И то потому, что крупная, это ФРГ.
Mm-hmm.
Ну, вывезла, да, но потому что крупная. А была бы маленькая, нет. Храните золото у себя.
Вот так вот. Кирилл Бакеев, Евгений Майструк, спасибо.
Если у вас есть.
Thank you.